Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы беседуем с Олегом Юрьевичем Симоновым, писателем, автором двух подростковых повестей, ну, то есть повестей для подростков, современных подростков, которые называются «Грозовые раскаты». И продолжение этой повести «Пашкины крылья» вышло, продолжение совсем недавно. Олег Юрьевич, добрый вечер еще раз.
Здравствуйте.
Вы ведь помимо Московского государственного университета закончили еще православный Свято-Тихоновский институт, да, тогда,
да,
теперь
тогда
он называется университетом. А Свято-Тихоновский университет, он как раз знаменит особым таким сугубым почитанием памяти новомучеников. Вот ваши повести, они происходят как раз в эпоху, когда... которая выковывала, можно так сказать, новомучеников, и это 30-е годы, 35-й год, если точнее говорить. Вот мне хотелось спросить, ну, для начала, почему вы почувствовали, вот как-то ощутили необходимость в таком богословском образовании? Ну и сразу спрошу, если говорить про новомучеников, вот наверняка, когда вы писали эту книгу, я понимаю, что там вот священник, да, один из героев вашей повести, он не является главным героем, но он является значимым все-таки героем, и мне хочется спросить, кто из, ну, реальных, если можно так сказать, новомучеников, ну, для вас как-то вот особенно дорог, особенно вами любим, особенно там почитаем, ну, вот в том числе как вами, как выпускником Свято-Тихоновского университета.
Спасибо. И почему? Спасибо, очень хороший вопрос, потому что...
Ну, он задан тоже выпускником ПСТГУ, поэтому...
Да, потому что, во-первых, меня нередко спрашивают, во-первых, каков прототип главного героя, Пашки моего, второе, каков прототип у священника, отца Иоанна, который является настоятелем храма у академии, в который ходит Пашка и который занимается, можно сказать, возится с этой ребятнёй. Я отвечаю обычно так, что вот у храма, который изображен в этом произведении, есть реальный прототип, четкий, однозначный. А у священников, там два пастыря на самом деле в этой книге изображены, нет реальных прототипов, хотя масса и биографических подробностей, и каких-то черт взяты из биографий действительно святых XX века. Сделав это важное замечание, потому что вы меня потом не обвинили в том, что я исказил биографию...
Ну да. А я специально не спросил, кто прототипы.
...подлинного, так сказать, настоятеля, я скажу, что одним из людей, образ которых вдохновлял действительно меня, был настоятель храма святителя Николая в Соломенной Сторожке, отец Василий Надеждин. Собственно, можно даже сказать, что какие-то значимые биографические подробности здесь изображены, как мне кажется, довольно точно. Но это другой человек. Очень важную вещь, я, можно сказать, взял, читая житие отца Василия, замечательное житие, по-моему, как раз ПСТГУ издало его, отношение отца Василия Надеждина к высокой мировой культуре. Вот он, когда уже умирал, писал жене письмо последнее, и он просил ее о двух самых важных вещах, которые вот ему нужно было сказать в связи с тем, что он оставляет этот мир, а она остается с детьми. Первое, конечно, он просил воспитать детей в церковном духе. Ну, комментарии не требуются. А второе, он просил ее приобщить к высокой культуре. Он даже сказал, неважно какой, главное, подлинный. Он считал, что вот эта причастность к настоящим культурным ценностям послужит хорошей прививкой для его детей в эпоху такого агрессивного, безбожного мировоззрения, господства. Второй батюшка, новомученик из этого же храма, отец Владимир Амбарцумов, тоже, конечно, образ очень яркий. Он совсем другой. То есть мои священники, которые изображены в моей повести, они совсем другие, но этот образ, конечно, он для меня тоже очень важен. Отец Сергий Мечов, отец Алексей Мечов, хотя он не был священномучеником, но он как бы был...
Ну, исповедником, наверное,
отцом новомучеников, да, и он принадлежал к предыдущему поколению. Вот эти московские пастыри, и не только московские, конечно, и Правдолюбовы из Рязанской области, и смоленские пастыри, я читал очень хорошие книги, как раз про воспоминания, к сожалению, сейчас не вспомню автора точно, сына священномученика из Смоленска. Очень яркие воспоминания, потому что они такие живые, и там нет такого какого-то пафоса ложного, там просто изображение вот его жизни, как мальчика, как вот отец с ним ходил, что-то рассказывал, что-то показывал, вот эти все времена. Поэтому да, тут очень много, на самом деле, историй о новомучениках как-то у меня в голове сидело, но те люди, которые там изображены, это все-таки литературные персонажи.
Олег Юрьевич, мы сейчас можем послушать еще один фрагмент из вашей повести «Грозовые раскаты». Если можно, в двух словах вот, ну, представьте, да, что это будет, почему, ну, то есть, может быть, есть какие-то слова, которые бы вы хотели сказать в упреждение.
Да, на самом деле фрагмент очень сильно отличается от первого, но он дает, мне кажется, вместе с первым фрагментом такой объем в изображении тех тем, которые поднимаются в книге. Я много говорил о том, что у христиан в то время было много проблем и трудностей, они преодолевали. Может сложиться впечатление, что вообще книга – это вот такое сплошное преодолевание каких-то трудностей. И назвать это очень увлекательным и живым повествованием для подростков, ну, может быть, это слишком сильно сказать. Но это книга о детстве, конечно. И в детстве мы сами помним, что присутствует такое ощущение безграничности будущего, будущее светлое, большое, оно лежит такой бескрайней дорогой, и до конца просто настолько далеко, что невозможно разглядеть.
Главное, что это будет что-то настоящее, да. Вот не то, что сейчас да. Подготовка, да. А вот потом будет настоящее.
Да, если что-то не так сейчас пойдет, мы потом все выправим, и да. У нас будет много возможностей для этого, да, то, что жизнь пролетает моментом, такого ощущения совсем нет в этом, в детские годы, каждый день кажется огромным, безграничным. И вот для того времени мне показалось, что главному герою пристало свое будущее мыслить в связи с авиацией. Мы помним, что 30-е годы – это годы бурного развития вообще всей советской промышленности, но авиационной особенно. И рекордные перелеты наших летчиков, и спасение челюскинцев незадолго до вот описываемого периода здесь. То, что много самолетов в небе, то, что рядом с поселком, в котором живет мой герой, располагается центральный аэродром, все это очень, конечно, на него влияет. Есть одна глава, в которой мальчишки бегают смотреть за полетом самого большого в мире на тот момент гигантского аэроплана «Максим Горький» и становятся свидетелями авиакатастрофы. Один из друзей Пашки, Боря, у него папа работает в ЦАГе, институт, в котором проектируются новые летательные аппараты, не только самолеты. И вот он приносит своим друзьям, показывает журналы авиационные, даже чертежи иногда. И, конечно, то, что да, Пашка видит вокруг, что вся страна думает об авиации. В конце дилогии он попадает вместе со своими друзьями в пионерский лагерь. Они живут там и участвуют в работе кружка авиамоделистов, готовятся к авиапразднику под руководством энтузиаста своего дела, бывшего авиатехника, еще ветерана Первой мировой войны. И руководство лагеря объявило, что победители конкурса поднимут в небо настоящие аэроклубовцы на настоящих самолетах или на планерах. Пашка делает свой первый в жизни аэроплан и очень на него надеется. Вот об этом фрагмент.
Угу. Накануне праздника авиамоделистов Пашка работал как никогда, наверное, в своей жизни. С утра оставалось слишком много всего: и приклеить правое крыло, и доцентровать фюзеляж, и нанести опознавательные знаки. Можно было не успеть к вечеру, хотя вроде бы он так все хорошо распределил на эти дни. Пашка даже сбежал с обеда, чтобы сэкономить лишние полчаса. И вот теперь Пашкин аэроплан, наконец, закончен. От волнения он чуть подпрыгивал на ходу, вытирая сухие губы. Только бы полетел, только бы. А то ведь бывает, Семёныч говорил, иной раз отлично собранная модель совсем не планирует. Или оказывается слишком тяжелой, или заваливается на бок. И то бы ничего, коли есть время, подогнать, подлатать, можно выправить. Но времени уже не было. Теперь все на кону. Или Пашкина утка сделает то, что должна, просто обязана. Так надеялся он на эти изгибы крыльев и фюзеляжа. Либо... Но это означало бы, что Пашкины фантазии насчет формы аэроплана оказались действительно фантазиями. Ух, страшно. Пашка вышел на прямой отрезок дороги, идущий через поля. Серая дорога, серый лес, слева вдали темнеющее небо. Главное сейчас не кокнуть модель, тогда все труды прахом. Пашка вынул из кармана моток английского шпагата. Лучше перестраховаться, перемотать еще раз. Теперь, благословясь, вперед. Пашка поднял модель над головой, взяв за фюзеляж близко к носу, и стал медленно разгоняться. Вот шпагат натянулся, еще пара шагов, модель пошла вверх. Отпускаем, отпускаем. Пашка бежит все смелее, он перехватывает шпагат правой рукой и регулирует натяжение. Аэроплан ровно набирает высоту. Быстрее, бежать еще быстрее. Разматывается шпагат, растет натяжение, выше, выше, быстрее. Пашка запрокидывает голову и, не веря еще как следует, высматривает, нет ли завала в бок, не рыскает ли утка, не... Все отлично, все просто на ура. Балансировка — порядок, планирование — порядок, подъемная сила — что надо. А ведь завтра победители поднимут в воздух аэроклубовцы пассажирами в большом планере. Пашка чувствует озноб от этой мысли. Ведь если он не умудрится сломать свой самолет до начала конкурса, если по-человечески его запустят, то его модель будет первой. Это так? Пашка думает об этом не из-за самонадеянности, просто он видит, как утка идет над ним уверенно, будто настоящий конструкторский самолет, держит воздух, планирует, только бы не погубить все в самом конце. Пашка плавно сбавляет шаг, выбирает шпагат, еще, еще, несколько больших шагов, уменьшить скорость, плавно, плавно. Он перехватывает модель обеими руками и останавливается. Пашка вновь поднимает лицо вверх, будто еще следя за полетом аэроплана, его первого аэроплана. Как здорово он двигался по траектории, как быстро вошел, ворвался. В огромное небо точно век летал по нему с ласточками и стрижами. Точно живой. Не верится, что это на самом деле был он. Так спокойно лежит самолетик теперь на Пашкиных ладонях. Как будто спокойствие только видимое. Как будто Пашке на мгновение кажется, на самом деле аэропланчик задумался о полете. Уйду в небо, и на этот раз всерьез. Сколько хватит тяги в моторе, сколько понесут крылья. Пашка бережно прижимает самолет к себе. Не подведи завтра, родной. Вокруг сумерки, неприветливо смотрит пустынное поле, хмурится еловый лес, но на душе легко и весело. Пашка идет по проселку к лагерю и напевает про себя. «Все выше, выше и выше, стремим мы полет наших птиц». У аэроклуба его ждут остальные четверо. Они заранее договорились с Семенычем, что сами закроют сарай и отнесут ключ, прежде чем покинут лагерь. «Как?» «Порядок». Пашка вносит аэроплан, аэроклуб запирают. Тим убегает с ключом и вскоре возвращается. Они бредут в поселок той же серой дорогой. и снова она кажется совсем не унылой и не пустынной. Отличная, замечательная дорога.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, это вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас и у вас в гостях Олег Юрьевич Симонов, автор двух повестей для подростков. Первая повесть «Грозовые раскаты». Вот мы сегодня слушаем фрагмент из этой повести. И другая повесть в продолжении первой называется «Пашкины крылья». Вышла она совсем недавно. Обе книги вышли в издательстве «Вольный странник». Олег Юрьевич, ну вот... У нас есть возможность послушать еще один фрагмент этой повести, но прежде чем он прозвучит, я хотел бы задать вам вот какой вопрос. Вот мы говорим про эту эпоху 30-е годы, эпоха новомучеников, которая описывается вами через призму восприятия детского, вот через призму восприятия, ну, такого подросткового, когда жизнь видится, конечно, в таком свете, ну, не розовом, может быть, но достаточно оптимистичным в целом. Но эпоха сама довольно страшная и тяжелая. Вот как вам кажется, эта эпоха, насколько актуальна для нас сегодня, насколько сегодня для нас важно обращаться к опыту вот, людей, живших в то время? Что, какие, может быть, вот важные вещи для нас сегодня актуальны из того опыта?
Я бы сказал так. Собственно, действительно, эпоха сложная была и двойственная, и мой герой воспринимал ее именно так, двойственно. С одной стороны, новая советская жизнь, которая зовет за собой, в которой очень много привлекательного, и он в то же время, мой Пашка, ощущает себя частью, конечно, церковной жизни, и достаточно повзрослев, он понимает, что эта новая кипучая, могучая советская жизнь, она выдавливает церковь из себя. Такой возникает разлад определенный в его душе. Он хочет найти себя в этой жизни, но думает, как с этим быть. И этот сложный вопрос порождает другой, а будет ли церковь дальше жить? Как она будет жить? Вот его поколение новомучеников, которых он видит рядом с собой, там молодые достаточно еще люди, священники, но кажется, что сейчас их раздавит эта новая советская жизнь. И для него самое важное, конечно, в этом вопросе сохранить веру и сохранить какой-то стержень, который позволит ему преодолеть любые трудности, любые испытания. Вот эта вот тема преемства церкви, которая в связи с этим возникает, о ней немножко третий фрагмент в том числе.
Ваши дети книжку читали, что они сказали? Поделитесь, пожалуйста.
Да, дети у меня... книжка писалась гораздо медленнее, чем росли дети. Дети у меня очень большие, взрослые, вот, поэтому, да, один перед тем, как уйти в армию, прочитал первую часть, сказал: «Папа, нормально». Дочка тоже прочитала, вроде бы не жаловалась, хотя она требовательна мне человек.
То есть апробацию прошла.
Да, апробацию прошла.
Замечательно. Дорогие друзья, сейчас мы послушаем еще один фрагмент из повести «Грозовые раскаты». Я хочу, Олег Юрьевич, поблагодарить вас сердечно за то, что вы к нам сегодня пришли. У нас, мне кажется, состоялся такой очень какой-то трепетный разговор. Я очень вот рад этому разговору и, ну, надеюсь, что, может быть, эта дилогия превратится когда-нибудь в трилогию, или, может быть, что-то еще из-под вашего пера выйдет такое, что можно будет действительно предложить нашим детям, у которых действительно сейчас очень мало, я совершенно согласен, очень мало книг, которые бы их могли увлечь, и при этом оставить у них, ну, что-то такое христианское, что-то настоящее, что-то подлинное. Так что спасибо вам за... и за разговор, и за книги.
Спасибо.
У нас сегодня в гостях Олег Юрьевич Симонов, автор книг «Грозовые раскаты» и «Пашкины крылья». У микрофона был диакон Игорь Цуканов. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья и слушаем фрагменты из повести «Грозовые раскаты». Всего доброго.
До свидания.
Еще в августе Пашка познакомился с детьми отца Сергия. Миша и Люба приезжали к матери на 3 недели. Молчаливые ребята, но вполне живые. Они даже успели в шутку поссориться при Пашке из-за какой-то старой мягкой игрушки, которую Люба хотела увезти в Питер, а Мишка не давал. Тоже мне брат. На следующий день дети уезжали, и Варвара Александровна за столом обсуждала с ними бытовые вопросы. Хватает ли денег на еду, не мешает ли учебе шум от соседей? Ребята занимали углы в большой комнате коммуналки. Кроме них там обитало 4 съемщика. Мишка собирался подрабатывать с нового учебного года. Нашлась подходящая вакансия, связанная с переводами. Теперь он горячо доказывал матери, ему самая пора почувствовать на собственном опыте, как достается насущный хлеб. Варвара Александровна с сомнением качала головой, но не возражала. Сын энергично кивнул и допил последний глоток чаю. «Мам, я сгоняю к Тихону. Завтра уже не свидимся». «Конечно». Через минуту за Михаилом захлопнулась входная дверь. Люба отвела взгляд от фотографий, висевших на противоположной стене, и вздохнула. «Что, малыш, Питер надоел?» Голос матери был немного встревоженным. «Дома лучше. Помнишь, как папа нас учил с Мишкой? И как змеи с косогора запускали? Сколько всего было, совсем недавно». Люба отошла к окну и прижалась лбом к переплету. Варвара Александровна чуть нахмурилась. «Возвращайся домой, если не вмоготу». Люба удивленно посмотрела на мать. «Не, мам, ты прости, это я так. Что-то взгрустнулось. Нашло на меня». Она упрямо встряхнула кудрями. «Питер совсем не страшный, привыкну. Пойдем на наше место, постоим». Варвара Александровна поднялась вслед за дочерью и направилась к двери, ведущей в садик. Пашка подумал, что настало время улизнуть, чтобы не портить хозяевам последний семейный вечер, и подался со стула в прихожую. Но Варвара Александровна его предупредила. «Павлуша, если хочешь на нашу горку подняться, пойдем». Из-под яблонь дорожка вывела их на вершину холмика. Дальше тропа ныряла с косогора, убегая к берегу. Пашка забрался на старый пенек. Они долго молчали, следя за дальней лодкой, еле заметно дрейфовавшей вдоль западного берега. Полного штиля не было, порывы ветра то там, то здесь набегали на зеркальную поверхность озера, и она мутнела от ряби. Пашка отчего-то подумал, через много лет, очень нескоро он умрет, а солнце все так же будет золотить березовый клин на западном берегу и треугольники елей, по-прежнему хмуро отражаться в темных водах. А в прошлом сколько поколений хозяев этого дома глядели на пруд с горки? Или не досуг им было заниматься такими пустяками? Из задумчивости его вывел голос Любы. «Мам, помнишь, папа говорил, здесь у нас как в раю?» «С папой везде было как в раю», — помолчав, ответила Варвара Александровна. Глаза ее, казалось, слегка заволокло туманом. Это продолжалось 2 секунды, не больше. Но жаловаться нам не на что, верно? Люба энергично кивнула. «Слава Богу», — сказала мама. «За все», — тихо добавила дочь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».